Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, в студии Сергей Агапов и директор, вернее, заведующий отделом, прошу прощения, музея имени Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, делится своим воспоминанием пролетарской юности. Пожалуйста.
Суровая, но, как и всякая юность...
Прекрасная.
Прекрасная, да. Вот только одну девушку я знал верующую, и то, как бы она не говорила. А так, ну, полная...
Пустыня.
Пустыня.
Железная пустыня.
Совершенно. Вы же помните, как молодые, крестный ход, вот, подойти, собственно говоря, нельзя, оцепление, вот.
Можно, оказалось, элементарно, идешь и входишь.
Да, да.
И никто тебя не трогает.
Вот.
А, но казалось, что страшно, казалось, что невозможно.
Вы знаете, и не только...
А на самом деле милиция не запрещала, а вот у меня было ощущение, что милиционеры... сами хотели. Понимаете, вот что не трогали, так это церковь. Да, стояли, чтобы абы чего не вышло. Вот, но тем не менее.
Вы знаете еще какие мои ощущения? Еще неловко перед друзьями, перед окружением, что ты пошел в церковь, скажут, ты какой-то чудной, что ненормальный. Вот.
Я тоже прятался, я понимаю, да, это очень хорошо.
То есть не только страх перед карательными органами, но и страх просто перед своим окружением, перед друзьями, которые тебя посчитают придурком совершенным. Было нет.
А вы уже начинали подходить? Да?
Нет, нет, пока еще нет. Вы знаете, как получилось... первый толчок у меня, как бы, знакомая моя однажды, я был в гостях, и у нее крестик, который сделан из ракушки. Угу. То есть взяли раковину, да, перламутровую, вырезали крестик, повесили веревочку. Она говорит: о, какой, смотри, какой, хочешь, на, возьми. Я взял и надел. И ходил просто для красоты.
Красиво.
И, понимаете, я уже закончил техникум, так я вот... И вдруг начальник отдела кадров сказал: Сережа, нам нужен мастер для работы с детьми, потому что школьники проходили производственную практику. Их ставили, на конвейер не ставили, а там подсобные были работы. Угу. Скрутить, собрать уже, чтобы деталь была готова, ее крепить к автомобилю можно было. Говорит, мы хотим тебе поставить работать мастером. Представляете, это очень престижно, вдруг вот на конвейере. То говорит, но только вот это надо убрать, показывать на крест. Угу. Я говорю, ах так, не нужны мне ваши престижные работы, я не сниму. Тут ничего не было, но было,
ну как,
вы
было,
понимаете, ощущение, что меня должны...
Да, вы мне говорите так, нет.
Да, да, да.
Советская,
да,
школа меня сделала мальчиком, нет, я ей благодарен за это.
Повесил я, а вы не имеете права снимать. Угу. Вот, понимаете, первый толчок. Вот.
Очень важный.
Да, и потом, когда видели этот крестик, а ты верующий, я говорю, да нет, я просто так надел. Но какой-то интерес к людям был, потому что с крестами мало ходил кто.
Угу.
Вот. Ну, а потихонечку, вы знаете, дело в том, что семья моя, в общем-то, религиозная. Ну, папа был, конечно, коммунист, он офицер, он воевал, орден у него. А мама из семьи...
Всю войну?
Нет, по милости Божией, после ранения его послали учиться.
А, он начал
офицерские курсы.
Начинал-то сначала.
Начинал он лейтенант.
Сначала
лейтенант
войны.
Да, зенитчик, пулеметный расчет. Вот, но его ранили и послали дальше учиться. И дальше он уже не попадал в острые точки. Так, угу, он остался жив.
Угу.
У них моя бабушка, папина мама, была очень хорошая, верующая. У них было трое детей, у нее три сына, и трое воевали, и все остались живы.
Фантастика.
Все награды,
ранения.
Вы знаете, потому что молитва есть молитва материнская. Вот.
Ой, сколько их молилось.
Дядя мой погиб, это брат мамы. Вот, а это у отца еще двое братьев. И когда, ну, вы знаете, от завода как-то к вере перешли, ну, надо бы сказать, потому что вера...
Нет, я очень хочу, чтобы создалось ощущение этого времени, чтобы люди понимали, что молодежь была настолько, ну, как бы выдаенная, выхолощена.
Да, это ужасно. Я, ну, просто, ну, со страхом...
Но пытались же прививать веру в Павку Корчагина, понятно?
Тут вообще бунтарский дух мой какой-то, вот, неумный, я говорю. Я и вот уже скоро 70, а все такой же дурак. Вот как что, я сначала первый вспыхиваю, нет. Ну, что это, наверное, бывает, такие характеры. А может, естественно. Вот, и он, вот этот дух, как я оттолкнулся от той жизни, потому что необходимо участвовать было в официальной, понимаете, 70-й год, день рождения Владимира Ильича Ленина, 100 лет.
Да-да.
И вот эта трескотня, повышенные обязательства, субботники в честь рождения дорогого вождя, меня, я это не принимал. Потому что мне...
Ну, мне же видно было, что все
знаете,
это такой официоз-официозыч.
Вы знаете, вот первый субботник, который я участвовал на заводе, это еще было на старой территории, конвейер, постоянные неполадки, постоянные мы стоим, постоянные, ну, в общем, постоянно я вижу воровство, полный какой-то развал. И вдруг ленинский субботник, музыка, цветы, приходит Тяжельников, тогда первый секретарь ЦК, вот, их приводит конвейер, на конвейер.
В ЛКСМ,
ЦК в ЛКСМ. Дают им белые перчаточки, вот, на веревочке им дают пневмогайковерт, накручивают им гайки, и они в этих перчаточках на эти гаечки нажимают, вот, крутят. Покрутили они полчаса, 40 минут, и смотрю, я понял, говорит, пошли кушать. И после этого кушанья их
нет, ну, их развозят уже.
А конвейер прет, потому что к этому субботнику готовить детали, ведь нужно рекорд дать.
Да.
И я как-то посмотрел и думаю, что же такое? Целый год мы доваляли, и шалтай-болтай работали, а этот субботник вот этих вот привезли к нам. Я вот
и
это противоречие, да, и все работает. Я понял, что это фальшь, что это вранье. И когда уже ленинский субботник, я сказал, я не буду подписывать ни ваших обязательств, никакие субботники я не выйду. Эта картина, представляете, парторг.
Начальник... И не тронули?
Вот смотрите, парторг, начальник цеха, там кто, комсорг, профорг, еще кто-то. Я от машины к машине иду, у меня гайковерт, шланг, вот, и они к машине, давай подписывай, как же все, вот, повышенные обязательства. Говорю, мне не нужны, я не буду подписывать на ваш субботник, не приду. А чтобы перейти, надо шланг резко вот так дернуть, чтобы он перескочил повышенно. Я шланг дергаю, они все стороны от шланга отпрыгивают. Я иду, делаю, ну, сиденье ставлю.
Они опять
на духом, надо стихи. И вот они за мной ручейком ходят, я их всех посылаю. И не вышел на субботник. Что там было? Всех, кто не вышел, вызывает директору, наш директор Валентин
ЗЛК.
Петрович Коломников, да, кандидат ЦК КПСС там вот. И он с нами разбирает. Ребята похитрее, ты почему на субботник не пришел? Я приходил, меня не пустили. Как тебя не пустили? Ну, не пустили на проходной, сказали пьяный. А ребята просто выпивают бутылку водки, идут на проходной на субботник, их выгоняют. Я пришел, но меня не пустили. А ты? А я говорю, да я не хочу. Мне, вот. Потом говорю, вы, уважаемый товарищ директор, понимаете, что вы нас вызвали в обеденный перерыв, нам надо обедать, вот. Подождете без обеда. Я говорю, ребята, встаем, пошли обедать, вот, и уходим. Крику, он не закончит техникум, да мы его... Просто чудеса, меня не тронули, вот. Меня
пролетарий.
Нет. Да. Это удивительно,
это особый... да. Нет, пролетария либо казнили страшнее, либо не трогали, потому что была священная корова.
Не очень понятно. Недавно приезжал наш профорг ко мне в гости. Вот мы вспоминали молодость. И он говорит, Серега, наш парторг Петров у нас был, все время учил: Юра, смотри, видишь, Агапов, это наш враг, это наш враг. Очевидно, кто-то и стучали, потому что конечно, приезжали из КГБ, приезжали к моему мастеру. Вот. А я перед этим, у нас сломался, мы вырубали детали, там резиновый уплотнитель на двери, и сломался нож вырубной. И, ну, конвейер останавливать. И вот я на наждачном круге этот нож выточил. Ну, вряд ли. А потом инструментальное хозяйство этот нож 2 недели нам делали.
Угу.
И вот после этого случая как раз пришли к этому, к нашему, вот,
к мастеру.
Да. И он говорит: да нет, он хороший, да что вы.
Он нож выточил.
Учится. Не, нож, он сказал, он английский, занимается английским. Ах, он еще английский учит. То есть какое-то досье там есть на меня.
Ну, вот, наверняка.
Но
да,
по милости Божией, вот. И потом, конечно, к Лиде Корнеевне попал я в
дом Чуковский. Вот потом появилось досье явное.
Да, но не вызывали, не тронули. Вот так я каким-то чудом. Вообще, на конвейере, я хочу сказать, что вот завод, мы говорим, что время, как бы в магазинах не было, действительно, общежитие. Но
на заводе, наверное, все было.
На заводе. Значит, у кого-то есть было, у нас же там, ну, французы, да, потому что были французские, и меня, а мой, там был у нас, у меня 2 начальника, и вот старший начальник, он был родственник директора нашего, вот. Хороший был человек, даже однажды угостил меня спиртом и сигаретой. Я прихожу на работу.
Ух ты.
Даже не знаю, можно ли это
рассказывать. Это как сеньор Помидор, который давал понюхать обертки,
да,
от конфеты.
Да, вторая смена. Он говорит: Сереж, поди сюда, да. Иди посиди со мной. Выпить хочешь? Я говорю: да я же не пью, ты же знаешь. Не буду называть имя.
Да.
Он говорит: нет, выпей, выпей. Я, давай я тебе налью. Достает бутылочку, наливает. Я выпиваю. Он сидит, вот как вы на меня смотрите, и смотрит на меня. Говорит, я говорю: ну, я пошел. Нет, возьми, закури, посиди, покури. Вот, ну, я покурил немножко. Ну, я пошел. Иди, я сейчас тоже выпью. Смотрю, себе наливает. А кладовщик, который в окошке инструменты выдавал, я уже перешел с конвейера в инструментальное хозяйство тогда, налил начальник мне. Я говорю: что, спирт? Я говорю: да. Он говорит: он на мне спирт испытывает. А у нас же там технического спирта полно на заводе, вот. Вот ему спирт приносит, а спирт есть хороший, вот, а есть технический. И он говорит: прежде чем выпить, он мне нальет, посмотрит, не отброшу я, в общем,
копыта.
Но сразу, а тогда отбрасываю, себе наливает.
Вот. Когда вы закончили работать там? В каком году?
В 2000-м.
А, совсем 30 недавно.
30 лет я
совсем
отработал.
Совсем недавно.
Да, 30 лет я
много,
отработал.
Много, да.
Потому что я... меня оформили в музей, это было официально, ну, как в 96-м году музей наш ремонтировали и вынесли все оттуда, и делали полы, меняли все. И в 94-м, это же был, когда я попал в музей Чуковского, он был как бы неофициальным.
Да-да.
Лидия Корнеевна и дочь, и Клара Израильевна Лазовская, великолепная женщина, милая, чудесная, они водили экскурсии. Потом однажды я сижу где-то, ковыряюсь, работаю, стучу, и спускается сверху. Елена Цезарь совершенно рассержена: Сережа, вы что делаете? Я говорю: плитку починяю. Вот, в ванной комнате. Какая плитка? Сколько экскурсий? Снимайте спецовку и водите экскурсии. И Лидия Корнеевна мне сказала: можете отремонтировать? Я говорю: ну, у нас там есть, кто занимается электроникой. И вот мне говорит: иди туда. Я пошел. Нет, ты знаешь, здесь нужно другое. Иди вот в следующий цех, спросишь такого-то. Я прихожу в другой цех совершенно, нахожу этих электронщиков, мне приемник. Сейчас давай все, оставь, мы сейчас все припаяем. Или Лидия Корнеевна просила ножницы у нее...
Наточить?
Наточить. У нее старенькие ножницы, которые подарил ей Матвей Петрович Бронштейн, ее муж, который погиб в годы репрессий. Она очень дорожила этими ножницами. И говорит, поточите. И винтик разболтался. Я взял на завод, думаю, а может быть отхромировать, потому что все облезло да. хром. Прихожу в цех, мне надо отхромировать. Там цех гальваники. Хорошо, давай, вот сейчас мы повесим, сейчас мы покроем сначала медью, потом туда. Я говорю, они не растворятся, они потеряются. Что ты, не волнуйся, приходи, прихожу, все
как
сделаю.
Как новые.
Вот, понимаете, взаимовыручка.
Да, да, это было...
Как бы ни было трудно советские годы, но когда вспоминаешь вот эту взаимовыручку людей, потому что не только было хамство, не только ведь... было ругань, а была поддержка друг друга, это
же
было.
Ведь, по-моему, абсолютно крестьянское помогчишь, как говорят.
Да, да.
То есть вот... Я не знаю, скажем, эй, пошли завтра там, в 7 утра, выходи, чего, неважно чего, выходи, топор возьми, значит, будешь ветки рубить, мы будем валить там Олешину. Вот я помню в деревне. Ну, я иду, а в результате оказывается, нас 8 человек, рубим одному соседу, казалось бы. А потом сейчас складывают трактор тебе. И трактор еще одной женщине, которая не ходила. А ему 4 или там 5 тракторов, потому что он на зиму готовит. И вот тебе спасибо, и деньгами спасибо, но вместе с тем тебя просили помочь. Ты вышел, не задавая вопросов. Вот. И точно так же только свистни к тебе прибегут. Это было всегда. Обязательно, потому что сельское хозяйство требовало иногда много рук. Вот. И также, наверное, и здесь то же самое.
И здесь.
Вот вы рассказываете, что конвейер, он же не стоит.
Да.
Зараза такая механическая. Идет и идет.
Идет и идет, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в студии сегодня Сергей Агапов и я, Петр Олешковский. Я не представляю себе работу на конвейере. Я думаю, что тяжелое. Это очень тяжелое.
Когда-то в школе нам показывали фильм «Конвейер», и я сижу, говорю, ну, такого не может, это съемки ускоренные. А потом сам научился. И я на своем участке знал все операции. Вот. И приходила молодежь. А в столовой не пообедаешь за полчаса, потому что очередь там стоять только полчаса. Очередь громадная, это всегда. И приходилось всегда кого-то пораньше в очередь засылать. И вот я брал молодого парня и говорю, иди, и делал спокойно свою операцию и другую. Можно было это успеть. Но если так работать изо дня в день, то, конечно, организм
такой
не выдержит. Но вот я... Иногда приходилось, людей же не хватает, кто-то не вышел, и смену работаешь за двоих. Один мальчик у нас работал 4 смены подряд.
Он один вместо чего?
Он работал в первую смену, к нему пришли, останься на вторую, это называется подхалтурить.
Да.
Он остается на вторую смену.
16 часов.
Да. Отработал, к нему подходит мастер,
не знаю, да?
который в ночи говорит, нет, работать не останешься. Он говорит, да мне в первую. Ну, какая разница ходить, пока ты пойдешь сейчас умоешься, пока доедешь до дома, обратно. Да, отработаешь. Он ночь отработал. И потом в нашу смену, да, он пришел. Но это нечто, потому что вот он работает, конвейер остановился, он в в машину залезает и засыпает. И говорит, я смотрю, меня там на сдаче дефетчики, я работал и на сдаче дефетчиком, толкают. Он говорит, я скакиваю, хватаю ковер, начинаю отгоняться к своему рабочему месту, всю операцию вернул. Опять конвейер, я только присел, и меня опять толкает,
да.
И вот так все с ним. Это было, ну, мы ему все сочувствовали,
еще
помогали, поддерживали,
да,
конечно.
Да, да, да.
А так, 2 смены подряд – это обычное дело. Тяжеловато, конечно.
У Владимова в 3 минутах молчания, по-моему, есть такой летучий голландец, который на берег не сходит. Рыбак, а перепрыгивает с корабля на корабль, имеет право. И в результате денег столько, что их не унести, да? Ну, как вроде из-за денег, но не из-за денег, а какой-то вот, ну, не хочется человеку, да? Силы есть. Да, я понимаю, это по юности, наверное, возможно такое. Но вообще, конечно, это безумие такое какое-то. Хорошо, что сейчас это машины делают в основном.
Ну, на завод приходили ребята, те, которые приезжали поступать в Москву куда-то, не удавалось поступать, и они устраивались по лимиту. Вот был Анатолий Рубан у нас. Он, голос у него был неплохой. Угу. Вот он работал в надежде поступить дальше учиться.
Поступил?
Да, ушел куда-то. Ну, он вообще работал в церковном хоре, пел. Хотя он человек к вере был далекий от веры, но голос был отличный, его брали. Он пел в церкви тогда уже. Был один мальчик, который знал, несколько языков. Он и английский, и французский, и испанский, читал книжки на иностранных языках. Вот совершенно работал на конвейере. Вот, да. Потом тоже ушел. Все потихонечку где-то находили. Там в Москву, ну как это, естественно, в Москву стремились ребята, и что-то не получалось, на заводе можно устроиться. Ну, очень разные люди были. Были достойнейшие. Вот. Были такие разгильдяи, конечно, всякое было. Воровство было страшно.
Воровство в советское время было вообще повальным.
Ведь по-моему. Ничего купить было невозможно тогда. Это сейчас люди даже не поверят, что можно пойти в магазин, и там тебе, если нету, закажут и привезут. И с другой стороны, купить никакого... Мы выпускали автомобиль, деталей не было.
Вы помните старый анекдот, когда «где работаешь»? Машинки швейные делаю. Ну, собери мне. Да я собираю, каждый раз пулемет получается.
Вот. Вот, и всегда... Это просто ужасно. Потому что конвейер, когда... Сейчас уже не помнят, что раньше, когда приезжаешь от Волгоградского проспекта к текстильщикам мимо нашего завода, перед нашим заводом в окна из вагона можно было видеть сотни и тысячи машин, которые стояли на улице. Это не было какой-то детали, машину выгоняли, в продажу ее нельзя было оформить, и она ожидала своей участи, когда подвезут деталь.
Но и на лбу, наверное, писали, нет того-то, да?
Но когда деталь подвозили, оказывается, что в этой машине не было и уже того, ничего, и другого, и третьего. Ребята ползали там, и все раскурочивали, все раскручивали, и все несли на продажу.
Кошмар.
Воровство было жуткое. Повальное, да. Повальное. Сколько было деталей. Вот у нас конвейер кольцом, и в этом, где у нас был поворотный круг, место, которое там не подъедешь ни на чем, туда сбрасывали детали. И была гора, в три человеческих роста. Там моторы, которые разбирали, воровали, разбрасывали. Там шины, там детали. Потом это росло, и когда комиссия, начальство, это все быстро увозилось, закапывалось. И когда началась перестройка, 90-е годы, и что-то мне нужно было, я пошел к этому кругу в надежде найти. Было абсолютно чисто. Украли даже брак весь. Если раньше можно подойти было к рабочему месту и взять какую-то деталь, то уже ребята стали смотреть, потому что все лишние детали, все уходили на продажу. Ничего невозможно. Но я брал. Ребята просто просили достать что-то, и я подходил, мне давали, потому что все знали, что я не ворую, что не продаю. Но когда у людей ломалась деталь, то я подходил на склад, говорю, мне такая-то, пожалуйста, бери. Все знали, что я не на продажу.
Хорошее производство. В карман, налево, направо. Это, конечно, было ужасно в этом социалистическом производстве. И конечно, это тоже очень... Любое воровство ужасно развращает. И настраивает против тоже. Ну что ж, большое спасибо. К сожалению, у нас передача наша «Светлый вечер» подошла к концу. как-то так легко, непринужденно и незаметно.
Не знаю, насколько светлый был мой рассказ, но я хочу сказать, что воспоминания об этом времени у меня действительно светлые. Это нельзя
путать. Рассказ был достаточно светлый.
Не устройство в хозяйстве, а отношения между людьми.
Я понимаю, да. Юность всегда светла. Да. Спасибо большое Сергею Агапову за то, что вы были с нами.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».